Добрый день, уважаемые слушатели, зрители, рад всех приветствовать. Сегодня мы продолжаем наш курс по истории России. Планомерно, согласно нашему графику, двигаемся вперед, все ближе к современности. Темой нашего сегодняшнего разговора будет тема общественных отношений на Руси. Нужно понимать, что история представляет собой ведь не только собрание дат, событий, биографий, великих людей, войны и вообще государственное строительство. На самом деле истории бывают разные, можно по-разному описывать нарративную часть. Может быть история, может быть микроистория. Мы привыкли к макроистории, большие исторические события, но может быть и микроистория можно рассматривать, как жили люди, что они ели, чем они ели, кстати говоря, тоже не самый простой вопрос. О чем они думали, это уже, конечно, гораздо сложнее, это нужно как бы достраивать и вообще строить такое гипотетическое рассуждение, тоже чрезвычайно интересно. Можно рассматривать не только историю государств, не только историю отдельных людей и народов, а можно рассматривать историю мысли. То есть истории, их много разных. Поэтому мне показалось важным не опускать тему общественных отношений, поскольку так мы увидим, какие социальные группы были в Древней Руси, в Киевской Руси, увидим, в какой иерархии они располагались. Заодно у нас будет повод говорить об исторических источниках, как можно вообще о каких-то сложных вещах, документов, по которым достаточно мало, как мы можем вообще вычленить знания об этом, да, тоже мне показалось весьма любопытным. Ну вот об этом и многом другом мы как раз побеседуем сегодня. Может показаться странным, но для ответа на этот вопрос об общественных отношениях на Руси, то есть как жили люди, как они, какова была система стратификации и так далее, мы ответ на этот вопрос можем найти, нам приходится искать этот ответ именно в правовых источниках. Действительно, правом все не ограничивается. Мы же можем посмотреть на обычаи, традиции, поговорки какие-нибудь, может быть, церковные записи, летописные своды. Ну, все прекрасно, можем. Только верифицировать эти данные, во-первых, чрезвычайно сложно, это загибаем один палец. Сам источник ненадежен, потому что многие исторические данные писались десятилетия, а то и века спустя. Ну, соответственно, представить, кто как жил, тоже весьма затруднительно. И, конечно, не стоит списывать со счетов, что просто мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть. Поэтому проблема заключается в том, что источник может даже несознательно просто приукрашать действительность, чего нам не нужно. Конечно, было бы замечательно написать, что все были равны и все были равны во Христе. Но так написать, конечно, можно, только смысла в этом не очень много. Поэтому оказалось, что достаточно надежным источником, ну, из тех, что есть, для нас является право. Именно оно является источником повествования о народной жизни в нашей сегодняшней встрече. Конечно, когда мы будем говорить об общественных отношениях уже более поздние века, там вариации источников больше, поскольку их проще верифицировать, они надежнее, их больше, соответственно, перекрестный такой, там и кросс-анализ, и перекрестная проверка, соответственно, можно будет более подробно, с большим количеством цитат, даже с мнениями людей. Здесь сегодня у нас будет без мнений людей, но зато с их фактическим положением в социальной иерархии. Казалось бы, почему? Почему право мы считаем возможным источником? Поскольку право регулирует типичное. То есть то, что повторяется, то и регулируется в праве. А раз что-то повторяется, значит, это некая модель поведения, часть культуры, ну, в широком смысле слова, да, культуры не только как балета и кино, но как народные, как привычки народа, как традиции, как образ мысли, действий и так далее. Ну, соответственно, если что-то регулируется правом, значит, с этим сталкивались часто. Из этого можно, между прочим, делать выводы, что получалось регулировать лучше, а что хуже, поскольку если одно и то же наставление нам встречается в истории несколько раз, ну, несложно догадаться, что, видимо, предыдущие наставления не очень подействовали. То есть все равно это пополняет нашу такую копилку знаний. Первое упоминание закона русов – это 911 год в договоре Олега с Византией. Одно только но. Упоминание закона, но закон-то был не письменный. Это было так называемое обычное право. Обычное в значении с обычай. У права несколько источников. Мы привыкли, самый, естественно, магистральный источник права – это нормативные правовые акты, которые принимаются представительными органами власти. Но с другой стороны, источником права являются и другие вещи. Священные книги являются источниками права, например, шариат. Это источник права, причем очень разработанный. То есть подробный, там описано, что нужно сделать и какому под наказанию следует подвергнуться. То есть вот законодательной системой источниками права могут быть международные договоры. Источником права может быть договор гражданский вот между людьми. Там же тоже описываются права и обязанности. Источником права может быть в том числе и обычай, который именуется правовым обычаем. То есть то, как действовали десятилетия, века, может быть, даже тысячелетия люди на той или иной территории в отношениях друг с другом. И законодатель понимает, что, видимо, в этом есть определенная ценность. Поэтому, да, договор упоминает какой-то закон. При этом нам понятно, что закон устный. Поэтому он закон, но я бы написал это или курсивом, или в кавычках, потому что все-таки по прямому своему наставлению или определению закон должен быть письменным. Тот закон, который мы подразумеваем как право, должен быть письменным. Иначе будет то, как мы любим и чаще всего с этим сталкиваемся. Закон тоже, что и дышло, куда повернешь, туда и вышло. Так, конечно, если он устный, то при каждом обращении к закону мы будем немножко по-другому ставить акценты, опускать причастные обороты, ну и так далее. Ну и смысл будет искажаться. Закон не просто так стал письменным во времена, ну, первый письменный свод законов, с которым мы познакомились, это законы Хаммурапи. Вот они не случайно письменные, потому что в какой-то момент оказалось, что устный закон можно интерпретировать в свою пользу. То же самое произошло в Греции, хотя об этом я чуть позже скажу. Поэтому, да, первое упоминание закона – это 911 год, но все-таки это еще не русская правда. Первым шагом к русской правде, а русская правда – это древний свод законов Киевской Руси или древнерусского государства. Первый шаг к русской правде – это 1016 год, когда мы сталкиваемся с так называемой правдой Ярослава. Ну, тут мы должны понимать правда как синоним свода законов. Хотя в русском языке, да, значение, помимо такого значения, есть и такое более морально-этическое. Правда Ярослава. Ну, на самом деле, это традиция варварских государств, варварских как термин. После распада Римской империи или после падения Западной Римской империи была эпоха варварских королевств, то есть германские разного рода племена насоздавали королевства, Остготы, Вестготы, Франки, Алеманы и так далее. Все, кому не лень, в общем, насоздавали своих королевств. И в какой-то момент стало понятно, что регулировать все обычаем затруднительно, потому что новые условия, новые люди. Если бы это такая тонкая материя. Закон формулируется, и государство появляется еще и потому, помимо 20 тысяч причин, которые мы фактически и разбираем, и будем разбирать, помимо множества причин, есть и причины социальные. Если мы живем одной общиной на протяжении столетий, то, конечно, у нас обычаи общие. И я даже рискну предположить, что и практика применения обычая все равно будет очень схожей. Ну, более-менее. Ну, прекрасно. А если происходит смешение? А смешение происходит по очень очевидной причине. Да? Не может происходить увеличение населения в рамках одного рода. Потому что вообще-то в рамках одного рода нельзя скрещиваться. Получается, точно нужно, потому что это табу, значит, точно нужно как бы обмениваться мужчинами между родами. Поэтому первоначально работал, функционировал, действовал матриархат, и мужчина приходил в женскую семью, и даже наследство через женщин передавалось. Это мы знаем о борьбе с патриархатом, но вообще-то до патриархата был матриархат. Поэтому чуть ситуация сбалансирована, да, исторически. Но если оставить эти детали, то когда происходит знакомство или сожительство людей из разных родоплеменных образований, у них же разные обычаи. Они могут быть похожи, но они все равно чем-то отличаются. Ну, не может быть двух идентичных ситуаций, потому что обычаи формировались все-таки в определенных географических, климатических, не знаю, исторических условиях с определенными соседями, ну и сформировался определенный набор правил. Эти правила чуть-чуть отличаются. Поэтому если бы люди не перемешивались, то, может быть, и нам обычая хватило бы. Прекрасно, но люди перемешивают. И это хорошо. Перемешиваясь, сталкиваются разные обычаи. Получается сложная ситуация. Обычай против обычая. Или слово против слова. Так не может происходить, так мы не можем продолжать управлять сообществом. Оно же расширяется. Прости Господи, в нем даже экономические связи появляются на основе разделений, нескольких разделений труда, как это описывал Фридрих Энгельс, да, у нас возникает прибавочный продукт, производство, а значит обмен. Соответственно, еще больше разные рода интегрируются друг с другом. Поэтому одного обычая недостаточно. Возникает потребность в законе. И как я, с чего я начал, в варварских королевствах тоже возникло понимание, что мы столкнулись с людьми другой культуры. Ведь когда германцы пришли, да, я сказал, Западная Римская империя пала. Но она же не перестала, люди же не рассосались, не растворились. Люди сохранились, скажем так. И соответственно, произошло столкновение с ними, то есть с романо-гальским населением, например. Если мы говорим про Франкию. Именно поэтому были сформулированы законы, которые получили наименование, вначале они получили наименование, правда, Хлодвига. Хлодвига, первый франкский правитель, король, крестил франков, в общем, значимый человек в истории этого народа. После этого сформировалось на основе правды Хлодвиг с дополнениями, с уточнениями и так далее, сформировалась солическая правда. То есть мы видим вообще определенный вектор движения. Вот наш вектор движения начался в 1016 году с правды Ярослава. Уже во второй половине XI века, соответственно, после Ярослава Мудрого, при его детях свод законов дополнялся и получил наименование «Правда Ярославичей», то бишь «Дети Ярослава», что говорит, в общем-то, само за себя. А «Правда Ярослава» плюс «Правда Ярославичей» – это «Краткая правда». Такое наименование, да, «Краткая правда». К XII веку, то есть, да, достаточно большой этап пришлось пройти, но к XII веку документ обновился, получил какие-то уточнения, и новый подробный обновленный документ получил наименование «Пространная правда». То есть более как бы распространенная, более подробный свод законов. Поэтому, конечно, законодательная активность в Древней Руси была, а иначе никак. Потому что древнерусская общность все равно нуждалась в государстве. Государство возникло не просто так. Оно реализует определенные общественные потребности. Это что касается самого появления законодательства, на которое мы договорились сегодня опираться. Большое значение или большую часть в Первом законодательном кодексе уделяется обычаю кровной мести, вопросам веры и голомничества. Сейчас обо всем, как говорится, по порядку. Правда Ярослава не запрещает обычай кровной мести. Но все же прогресс в этой сфере все равно присутствует. Почему я утвердительно могу об этом говорить? Потому что обычай кровной мести был ограничен. Сразу же его отменить действительно было бы весьма сложно. Уж больно резкое было бы изменение, а в условиях, когда у вас нет бюрократического аппарата, который мог бы за этими изменениями следить и проводить их, да, то все ваши изменения окажутся, ну, скажем так, не очень надежными, не очень эффективными. А сам по себе обычай кровной мести – это один из первых способов дозаконодательной регуляции поведения общества. Потому что, несмотря на то, что люди древности достаточно, ну, скажем так, не то чтобы мы можем считать людей древности какими-то оплотами образования и мудрости, но это не лишает их разумности. Потому что вообще-то желание выжить, оно всегда, выжить и жить, оно важнее любых образовательных институций. Потому что все-таки касается чего-то насущного. Соответственно, люди, начиная проживать в все больших и больших по размеру общинах, сталкивались. Но от этого никуда не деться. У нас, несмотря на тысячелетия развития моральной мысли, мы все равно многие вещи оцениваем по-разному. Их, в прямом смысле слова, их моральность, их этичность, даже мы сейчас, да, оцениваем по-разному. Что уж говорить про времена прошлые. Соответственно, получалось, что единственный способ оградить людей от каких-то категоричных действий, от каких-то категоричных проявлений своего недовольства, непонимания, несогласия, это была какая-то угроза насилия. Вот тут уже, конечно, образование играет роль. Чем больше образования, тем больше можно понимать словом. И наоборот, чем меньше образования, тем меньше понимается словом и больше поркой. Как можно ограничить возможный ущерб, который люди наносят друг другу. А надо понимать, что вообще-то ущерб люди наносили друг другу очень приличный. А вопросы убийства были, ну, можно сказать, рядовыми. Люди друг друга убивали, и это было нередко. Нередко это происходило. Соответственно, нужно было каким-то образом ограничить эту практику не только в силу каких-то общечеловеческих ценностей, куда уж, да, об этом на тот момент пока еще не рассуждали. Это нужно было, этот обычай нужно, эту практику нужно было ограничивать, да вообще-то, потому что внезапное убийство людей нарушает процесс сельскохозяйственного производства. Если бы не это, то, боюсь, вопрос регуляции был бы несколько, решался несколько бы иначе. Я уж не знаю, лучше или хуже, но точно бы он решался несколько иначе. Поэтому мы имеем тот факт, который имеем. Убийство людей – это минус трудовые руки, минус рабочие руки. Значит, точно нужно как навести в этой сфере, в этой деятельности порядок. Обычай кровной мести появляется ровно для того, чтобы противопоставить одно убийство другому. В надежде на то, что люди будут осторожней. Почему? Потому что они в случае нанесения какого-то летального ущерба, они не только свою жизнь потеряют, а еще и потеряют или рискуют жизнью своих родственников, детей и родственников более широкого круга. То есть там не только о детях речь, там и о ближайшем круге. Даже, я бы сказал, вот эти круги расходились. Да? Обычай кровной мести – это обычай клановый или родовой, это одно и то же. Поэтому на заре становления общности этот обычай, ну, это хоть какая-то сдержка. Но по мере того, как появлялся государственный аппарат, прости Господи, да, появляется дружина, у вас появляются полюди, даже какие-то судебные процедуры, у вас появляются старейшины. Оказывалось, что то, что вчера работало, сегодня, ну, оно тоже работает, люди с удовольствием друг друга продолжают резать. Другое дело, что ту пользу, что тот плюс, который оно приносило раньше, теперь перекрывается огромным минусом, который этот обычай приносит. Поэтому вообще ни один обычай не может быть вечным. То, что вчера работало, завтра может перестать работать, и все время нужна как бы такая ревизия. Ревизия да всего что угодно. Ревизия обычаев, ревизия традиций, норм и так далее. Ну, действительно, в самой категоричной форме это выразил русский литературный критик Писарев, который призывал разбить вообще все, что только можно. И только то, что не разобьется, то нужно взять с собой. Ну, это, конечно, категоричная позиция нигилизма, но теперь понятно, откуда она. Потому что многие очевидные изжившие себя формы обычая, такие ригидные, они тянулись и дальше. Что мешало развитию общества. Но про Писарева не будем пока что, да, ближайшие лет 10 до него мы не дойдем, поэтому вернемся к Ярославу. Ярослав не запрещает обычай кровной мести, но ограничивает его. Ограничивает, то есть ограничен круг родственников, который подлежал как бы уничтожению. Если, тоже интересная новация, если таких родственников, вот если ближайшего круга родственников нет, тогда платится штраф. То есть разумно, весьма. Мы же не можем сразу надеяться, что закон будет честен, справедлив. Я уж не говорю о том, что это понятие вообще относительное. Что честно и справедливо в X веке, то не очень честно и справедливо в 21-м. Поэтому, естественно, для тех времен это большой прогресс. Но при Ярославичах, то есть в правде Ярославичей, кровная месть уже запрещена. Не ограничена, а просто запрещена. Еще один элемент прогресса. И заменяется вирой. Вира, ну, наверное, можно сказать, что штраф. Тут мне вспоминаются законы Драконта. Я уже в пример приводил, как правотворчество началось в Месопотамии, в Вавилоне, Хаммурапе. Но можем взять пример его более близкий. Это Греция, ведь Древняя Греция, когда там не существовало законов. Там же не всегда были письменные законы. Это тоже предмет творчества людей. И оказалось в какой-то момент, что весьма разумно, что люди с большим финансовым капиталом, с большей собственностью, ведь эти вещи были, и для защиты своей собственности, с одной стороны, и для управления населением нуждались в каких-то нормах. Но, с другой стороны, и те, кем управляли, например, арендаторы, они же тоже заинтересованы в нормах. Почему? Ну, чтобы хитрый хозяин на ходу не менял обычаи. Потому что в обычае может быть одна норма. Но человек грамотный, а человек с большим финансовым ресурсом, с большей вероятностью грамотный, нежели его полевой работник, то уж извините, то он начнет совершать подлог в сфере правоприменения. Он начнет рассказывать своему крестьянину, что куда уж тебе кривозубому понять, как оно правильно. Вот сейчас я знаю, как правильно, и расскажу тебе. Поэтому, чтобы навести порядок, а потому что в греческих полисах назревала гражданская война, чтобы навести порядок, Драконт, это архонт Афин, принял свод законов, в котором четко было, вот спорные моменты были четко обозначены, что так правильно, так нет. За это можно, за это нельзя и так далее. Вот в частности, законы Драконта отменяют кровную месть. Тоже прогресс. Вообще институт кровной мести, ну, во всяком случае, при первом приближении был во всех обществах. И они, может быть, есть какие-то исключения, но они мне неизвестны. Но, с другой стороны, я не являюсь антропологом, поэтому не так подробно этим не интересовался. Но навскидку, в разных обществах, на разных континентах, в разные исторические периоды все равно такой обычай существовал. Что дает право сказать о том, что это, видимо, некая такая универсалия. И что тоже интересно. Обычай кровной мести отмирает. И вот мы показываем, что это некая магистральная линия направления правового развития. Да, но мы видим зоны, где все-таки кровная месть или отменена была не так давно по историческим меркам, или существует до сих пор. Потому что это же не случайно, что при словосочетании «кровная месть» мы представляем Кавказ. Или мы представляем себе сицилийскую мафию с вендеттой. А чем не кровная месть? Или мы представляем себе гордый народ басков. Там тоже кровная месть. Или шотландские кланы, которые друг с другом долгие столетия воевали. И не до нашей эры. Соответственно, ну, не случайно районы, которые я перечислил, они горные. Потому что туда дольше шло государство, сложнее навязать законы и сложнее их поддерживать. Потому что мало просто закон провозгласить. Его нужно поддерживать, его нужно охранять, защищать и так далее. В Греции появляются законы. Драконты – это до нашей эры, естественно, да, столетие до нашей эры. Появляются законы Драконта, но отчасти мы и по сей день Драконта вспоминаем. У нас же есть словосочетание «драконовские законы». Вот драконовские законы – это не с драконом связано, как огнедышащим существом. А, скажем так, они в идеале должны звучать как драконтовы законы. Ну, немножко редуцировались лишние буквы. А почему они вошли в историю? Почему такое словосочетание вошло в историю? Ну, Потому что Драконт имел на самом деле простой ответ почти на все вопросы. Там любое маломальское правонарушение каралось смертной казнью. Ну так, чтобы уж сразу не много на это времени не тратить, сразу смертная казнь. С одной стороны, кажется, конечно, что жестокие законы, даже чрезмерно, и так иное есть. Но это уже тоже есть обоснование. Законы Драконта такие жестокие именно потому, что вообще-то это первое поколение законов. Для нас мы существуем в ситуации, когда законы были написаны, ну, скажем так, без нашего ведома. Мы уже в этой ситуации существуем. И мы не можем собраться и проголосовать, чтобы этих законов не было. Мы уже существуем в этой ситуации, мы это принимаем как данность. То есть это своего рода такой ковенант, да, что якобы был заключен договор всех со всеми от лица предков и от имени потомков. И вот мы в этой ситуации существуем. Прекрасно. А люди, жившие во время Драконта, понимаете, они помнят, что вчера еще никаких таких законов не было, а сегодня есть. Поэтому у закона мало легитимности. Пока люди не понимают, а с чего это я должен соблюдать правила, которые меня ограничивают. Хочу вольностью, волю хочу. Поэтому это пришлось насаждать и насаждать силой. А именно смертной казнью за достаточно широкий круг правонарушений. Опять же, мы видим, надеюсь, мне удалось показать некое магистральное направление развития законодательных систем в мире в целом. Соответственно, правда, Ярославич отменяет кровную месть, запрещает кровную месть и заменяет ее верой. Вера, как я уже сказал, это штраф. С другой стороны, вера – это государственный штраф. Ну, штраф он по определению государственный, да, но пусть будет, это, скажем, что это не тавтология, а плеоназм. Да, я хотел подчеркнуть, что именно государственный характер. Вот вера – это то, что получит государство. А что получит потерпевший? Или родственники потерпевшего? Они получают головничество. Это моральная компенсация. Или не только моральная, материальная компенсация, правильнее будет сказать. То есть фактически вполне можно себе представить, что нанесение какого-то там серьезного вреда или даже убийства человека, с одной стороны, это вира, 10, 20, 30, 40 гривен, и головничество его родственникам убитого или самому потерпевшему, если ему принесены какие-то серьезные увечья, но он остался жив. То есть, видите, двойная такая материальная ответственность. И дальше нам, конечно, интересно, поскольку именно размер, разный размер штрафа показывает нам общественные отношения в древнерусском обществе. Потому что логично предположить, что чем больше сумма штрафа, тем более значим или влиятелен человек. Ну и наоборот. Например, княжеский муж оценивался 80 гривен. Это очень много. Это огромные деньги. Убийство, да, здесь речь идет об убийстве. Убийство свободного простолюдина – это 40 гривен, но тоже немало. То есть княжеский муж – это, знаете, такое должностное лицо, очень важное для князя. А свободный простолюдин, ну, скажем так, он менее важен для князя. И все равно он стоит, точнее, вера будет 40 гривен. Убийство зависимого человека, о зависимых людях мы поговорим ближе к концу. Стоимость жизни зависимого человека, конечно, меньше. От 5 до 12 гривен. Но все равно, видите, закон как-то их защищает. Даже зависимых людей, как-то оценивают. Хотя часть зависимых оценивают как имущество, но это уже я забегаю, конечно, вперед. Таким образом, мы видим, как законы формируются, формулируются, в какую сторону они действуют. Самое главное, они пытаются разграничить зону правомерного и неправомерного поведения ровно для того, чтобы регуляция жизни нужна для того, чтобы эта жизнь была. Чтобы жизнь была больше, чтобы жизнь была дольше. Зачем это законодателю, казалось бы? Опять, гуманистические соображения, это все мы на обочину. На обочину они, может, и есть, знаете, а может, есть, а может, нет. Уж во времена Ярослава Мудрого я затрудняюсь прокомментировать, как они относились к чужой человеческой жизни. Но уж точно можно сказать, что действовали экономические соображения. Каждый новый погибший или умерший, или убитый – это минус работнику. Сложнее собирать полюди, сложнее жить общение, сложнее собрать урожаи, ополчение сложнее собрать. Да нет, пусть даже тут, знаете, такая есть государственная логика, что это ж мои люди, поэтому они потенциально мое имущество, и вот извольте с ним ничего не делать. Хотя, конечно, пока еще власть князя не такая. Скорее, эта мысль характерна века для 13-го, для 12-13-го, да, но в свое время об этом тоже поговорим. Как себя чувствовали князья, бояре, вече? Конечно, князь в своем управлении опирается на дружину. Это абсолютно точно. Князь не может, ни один лидер не может осуществлять власть в одиночку. То есть можно на лбу, сколько на лбу не пиши царь, все равно без лакеев не получится. Кто-то должен быть проводником воли князя, кто-то должен помогать эту волю исполнять. Соответственно, есть какой-то круг людей, которые заинтересованы в определенном порядке. Князь опирается на дружину. Все-таки мы понимаем, что первые органы власти, они военизированы. Да, был совет старейшин, но по мере того, как росло или усиливалось производство, опять же, мы тут ссылаемся на Фридриха Энгельса, происхождение семьи, частной собственности государства, весьма сильный научный труд, мы можем увидеть, что увеличение прибавочного продукта вообще-то приводило к тому, что другие группы могут стремиться вашим прибавочным продуктом завладеть, а значит, увеличивается количество завоевательных, разорительных войн между родоплеменными образованиями, ну и, соответственно, увеличивается значение обороны, а значит, вам нужен вождь, а значит, нужны постоянно готовые люди с оружием. Вот у вас формируется иная властная прослойка. Помимо людей с собственностью, у вас еще и появляются люди, которые получают власть с опорой на то, что они будут поддерживать безопасность. Это и есть князь, как военный вождь, и дружина, как его вооруженные бойцы. Дружина состояла из бояр и отроков. Хотя поначалу мы понимаем, что дружина была преимущественно варяжская. По мере оседания варягов на Руси, по мере их ассимиляции, интеграции, конечно, в дружину славянского элемента в дружине становилось все больше. Бояре, вот тут, конечно, важно. Мы привыкли, ну, как бы есть у нас такой исторический шлейф, когда мы говорим о боярстве, мы представляем себе людей 17 века, и даже более того, мы вообще воспринимаем бояр как некое сословие. Вот тут это сложный разговор, его бы я, пожалуй, вообще бы не поднимал. Все-таки у нас немножко по-другому курс построен, но другое значение, другое назначение. Соответственно, погружаться в детали не буду, но просто нужно сказать, что классических сословий на Руси не было. Сословия оформляются, дай бог, к Екатерине II вообще-то. Поэтому бояре – это не сословие. Бояре – это как бы место в иерархии, в административной иерархии. Поэтому бояре – это прежде всего советники князя. Да, они представители рода племенной знати, все так. Но они в качестве советников князя. Тогда как отроки преимущественно воины князя. Поэтому князь при совершении определенных действий обязательно советовался со своей дружиной, то есть с боярами и отроками. Понятно, бояре тоже могли быть воинами вполне, но просто акценты по-другому стоит расставить. А раз князь советовался с боярами, то мы делаем вывод, что абсолютной власти князя не было. И это и точно мы знаем, что ее не было. Чуть позже я к этому вернусь. Мы знаем, что и князь Игорь советовался, допустим, со своей дружиной, и Святослав советовался со своей дружиной. И, понимаете, когда вы от кого-то зависите, то есть несмотря на то, что князь главный, хорошо, главный тоже зависит от того, на чьих плечах он стоит. Вообще-то чаще всего римских императоров свергало именно преторианская гвардия, то есть те, на чьих плечах стоял император и кто его защищал. Вот они чаще всего его и свергали. Как говорил в России граф Палин, самодержавие не ограничено. Оно ограничено только удавкой. Здесь, конечно, еще такого высокого слога нет, но что-то, знаете, какой-то такой политический инстинкт подсказывал, что дружине лучше обеспечивать дружину, и чтобы она не роптала. Поэтому фактически мы говорим о том, что в этот момент, опять же, до века, до 12-го, князь – это скорее первый среди равных. Поэтому наше представление о том, что князь – царь и бог, вообще отождествление князя и царя неправильно. Потому что мы просто себе представляем Андрея Боголюбского. А не надо Андрея Боголюбского представлять. Это князь в других исторических условиях, о которых мы, конечно, тоже будем беседовать. В других исторических условиях, природно-климатических условиях и с другим, извините, аппаратом. Тоже вот любопытная дифференциация. Княжеские резиденции именовались детинцами. Вполне возможно, от отроков, в общем-то. И эти детинцы располагались на холмах, подальше от рек. Ну, опять из соображений безопасности. Вот, и это интересно, ведь дифференциация усиливается. У вас властная, скажем так, структура пытается находиться в труднодоступных местах, тогда как наоборот, торговцы и ремесленники, им-то выгоднее речная долина, потому что это упрощает процесс торговли, процесс товарообмена и прочее. Сложно организовывать торговую лавку на холме. Поэтому предпочитали речные долины. Русские города – это в среднем 1500 человек. Конечно, мы ни в коем случае не берем в расчет города исключения. Например, Киев и Новгород. Конечно, там не 1500 человек, там десятки тысяч человек. Но средний город – это 1500. Город представлял собой центр как княжеской власти, так и, на самом деле, торгово-ремесленной, ну, может быть, не власти, а деятельности. Так, а раз у нас появляется отдельная зона проживания определенного количества у людей, то и должно быть некое свое управление. Городское население составляло общину. Вопросы общины Решались на вече? Вече, забавно, вече и вякать, да, однокоренные слова. По понятной причине. Потому что на вече люди решали свои вопросы, но не решали их, ну, скажем так, не бюллетенями на выборах. Они их решали глоткой. Это лучше, чем не решать вопросы вовсе, но хуже, чем решать вопросы в письменном виде. Но тут тоже надо понимать, пока еще уровень грамотности был, хотя он нарастает, скажем честно, да, он нарастает, но пока он еще не дошли, что называется, управленческие технологии до того, чтобы интегрировать письменность и управление. Поэтому по старинке. Кто громче кричит, тот и прав. Поэтому нередко, это вплоть до 15 века было, новгородцы об этом писали, нередко вече заканчивалось мордобоем. Ну, а как иначе? Потому что кто громче кричит, ну, во-первых, как-то субъективно. А может, нас меньше, но мы вот постарались и выдали из себя все. То есть нет, это что-то я не представляю себе замера громкости. Важная роль была у старейшин, как их именовали, старцев градских. Они же участвовали в княжеском совете. То есть тоже мы понимаем еще один намек на то, что князь не царь и бог. Их старцев градских и старших дружинников, вот их именуют боярами. То есть, еще раз, это не сословие, а некое, скорее, положение в иерархии. Почему не сословие? Потому что сословие – это определенные законы группы людей с наследуемыми правами и обязанностями. Правами и обязанностями. Да какие тут права? Закон еще, как мы выясняем, он только-только появляется, а даже тот закон, что появился, он не обозначает права и обязанности. Он работает немного иначе. Вече даже могло вообще-то изгонять князей. Могло их призывать или могло с ними заключать ряд. Ряд, то бишь договор. Договоры. Это что касается положения как бы элиты. Элиты, назовем ее так. Это мы сказали про, в том числе и про городскую общину. Но помимо городской общины есть и община сельская. Вот основное население Руси, конечно, проживало на селе, назовем это так. И на тот момент основное население села, то есть тоже однокоренные слова, это люди. Люди в собственном смысле слова – это свободные общинники. Верфь несла коллективную ответственность перед государством. Ну, например, если на территории общины находили труп, что, как я уже описывал выше, что бывало, что происходило периодически, то община платила дикую виру. Дикую, то есть, ну, как бы чужую. Не мы же убили, да, не мы, но на нашей территории нашли труп. Значит, за это должен кто-то отвечать. Будет отвечать тот, кто будет отвечать за это тот, кто рядом. Если находили убийцу и оказывалось, что убийца из общины, то это покажется странным, но убийцы помогали платить штрафы. Потому что мы же община. С другой стороны, если становилось известно, понятно, что человек промышляет, что этот человек промышляет разбоями, и, ну, такой трутень для общины, то наоборот, ему не помогали, а подвергали его грабежу. То есть все равно община воспринималась как некое, вот, некое единство. Любопытно, что по свидетельствам русской правды, суть свидетельства, что веру необходимо платить самостоятельно. Видите, я сказал, что община помогает, но получается из своих денег, если мы не можем заплатить самостоятельно. Так из этого можно сделать вывод, что была частная собственность. Но раз нужно из своих платить, значит, у меня что-то может быть. Гипотетически. Так, а значит, у нас община по критерию собственности не родовая, а соседская. То есть тоже это вот интересная информация, которую можно вычленить из, казалось бы, нормативного акта, который с этим не связан. Знаете, с этим не связан, а подспудно понятно, что имелось в виду. При этом земля, конечно, как мы понимаем, принадлежит всей общине. То есть сказать, что есть частная собственность на землю, нет. Пока нет. При этом каждая семья в одиночку обрабатывала свой участок. То есть фактически, да, вся земля наша, общинная, но мы ее делим на части. А раз в период мы землю можем, имеем возможность переделить. То есть это происходило нередко. Нередко. Лес, пастбище и прочие блага природы были в совместном пользовании. То есть тут уже, конечно, никакого своего участка не было. И что любопытно, представление о совместном, о праве совместного пользования, между прочим, дожило до начала 20 века. Об этом еще академик Чиянов в свое время писал, что крестьяне до сих пор воспринимают многие вещи, лес, пастбище и так далее, как нечто общее. Общины самостоятельно владели землей, не неся повинностей. А князю они платили лишь полюди. Опять, это это нам показывает вообще другой уровень отношений. Ведь когда мы представляемся, говорим о феодализме, феодализм предполагает плату за землю. Здесь пока еще этого нет. Феодализм только-только, скажем, если мы считаем, что на Руси он был, или говорим о том, что он был специфический, то пока нет. Князь пока довольствуется по людям. Как таковой земли, у князя есть земля, но это не главный его источник дохода. Поэтому общины владеют землей самостоятельно, не неся повинности. Но, конечно, по людям платят исправно. Главным источником богатства князя и дружины было дань, что понятно. Но при этом мы точно знаем, что земельные владения, вотчины возникали у бояр. Часто они возникали по мере перехода к двуполью. Потому что напомню, что до двуполья существовало подсечное огневое земледелие или переложное земледелие. А когда появилось двуполье, все-таки земля стала более, что называется, такой регулярной. И перемещение с одного участка земли на другое уже происходило реже. Потому что научились эту обрабатываемую землю не уничтожать в ноль, скажем так. А двуполье – это примерно вторая половина XI века. То есть вот-вот начнется плавное формирование земельных владений. Но пока их еще недостаточно, чтобы радикально изменить политико-экономическое соотношение в древнерусском обществе. С другой стороны, мы должны признать, что а торговля внутри страны-то слабо развита. Поэтому производить продукт на продажу не требовалось. Все производили для себя. Такое натуральное хозяйство. Акцент скорее на своем хозяйстве, на необходимости моего владения, было именно в отдаленных территориях, которые осваивались, которые колонизировались. Ну, это отдаленные территории, как раз то, что сейчас центр считается центральной частью России. Ведь на тот момент это было окраина. Владимир, Суздальская земля, да, и, в общем, северо-восток Руси считался таким медвежьим углом. То есть черти где. Где только болота и леса. Да, так было. Но взаимодействие с кочевниками заставило отнестись к этой земле иначе. И, конечно, нельзя закончить наш разговор, не сказав про зависимое население, то бишь про челядь. А в отчинах, которые, как мы сказали ранее, стали появляться, работали не общинники, не люди там работали, ну, люди именно как термин, да, в кавычках. В отчинах работали зависимые люди. В «Русской правде» мы встречаем несколько категорий зависимых людей, хотя, конечно, их дифференцировать весьма сложно. То есть споры ведутся до сих пор. Но постараемся о каких-то общих вещах сказать. Например, убийство холопа, то есть холопа – отдельная категория, это не убийство человека, это уничтожение имущества. То есть, судя по «Русской правде», холоп – это вот самый что ни на есть рабский раб, как в Древней Греции и Риме. Поэтому уничтожение, поэтому убийство холопа – это уничтожение имущества, а отсюда штраф 5 гривен. С другой стороны, ну тоже интересно, помимо холопов-страдников, страдников страдать, да, не случайно, созвучно, то есть землепашцев, были холопы в высоких должностях, не побоюсь этих слов. Например, были тиуны. Тиун – это княжеский или боярский управляющий вотчинными землями. Так тиун мог быть на хорошем счету, на хорошем положении, мог быть сыт, обут, накормлен, не знаю, напоен. Да, но при этом он все равно холоп. Сельские или ратайные старосты тоже могли быть холопского происхождения. Сельский староста, он управляет населением, а ратайный староста управляет пашней. Почему мы говорим о том, что их жизнь ценилась больше? Просто вера была больше. Размер веры больше. А значит, они занимали положение выше. Встречались даже священники-холопы, что кажется, наверное, странным, да, но все-таки, да, какие-то священники-холопы были. Откуда мы об этом знаем? Из свидетельств того, что митрополиты ужесточали прием священники. Даже были, находим строчки, что а вот холопов не брать. Так раз есть строчки, что холопов не брать, значит, какое-то количество холопов в священство пробиралось. Тоже вот интересно. Если у господина были дети от рабы, ну, тут естественно они были, куда уж тут, то после смерти отца они получают волю, но без наследства. Как стать челядью, то бишь рабом? Во-первых, конечно, первый источник челяди – это пленники в походах. Здесь все понятно. Второй источник челяди – это дети холопов и дети рабынь. Холопы – это как бы раб мужского рода, рабыня – раб женского рода. Еще один источник – это самопродажа. Женитьба на рабыне делает челядью. службы тиунам и ключникам без ряду. Почему из них делали холопов? Или почему они становились холопами? Хотя я при этом сказал, что тиун – это важный человек. А потому что хозяин хотел полностью распоряжаться судьбой управляющего. А зачем полностью распоряжаться судьбой управляющего? Чтобы полностью ему доверять. То есть, видите, тоже логическая связка здесь есть. Ну и, конечно, рабами становились за долги. Но при этом мы в законе четко находим свидетельство борьбы с этим. Опять, раз с этим борется, значит, оно было. То есть это не незаконный источник рабства, да, незаконный, но он был. А мы описываем те источники, что были. И мы знаем еще ряд категорий древнерусского населения, например, закупы. Закуп – это человек, отрабатывающий денежный долг, купу. Закупа, вот тоже, как, мне нравится, как русская правда четко все пишет. Закупа можно избить, ну, про дело, то есть если за дело. Но убить закупа нельзя. Значит, мы уже понимаем, что он не холоп, но и не свободный человек. Да? Он где-то между. Потому что избить можно, а убить нельзя. В отличие от холопа, у закупа свое хозяйство. У холопа своего хозяйства нет, ни в коем случае. А у закупа есть. Была еще такая категория, как рядовичи. Это люди, не попавшие в холопство и заключившие ряд, то есть заключившие договор. Ну, например, тиун может быть из, может стать, может быть рядовичем, ключники и так далее. И есть категория очень такая достаточно спорная, потому что много разных интерпретаций. Но вероятнее всего такая конвенциональная точка зрения, что смерды – это полусвободные люди, которые несли повинность в пользу князя. Вот таковы общественные отношения, общественные взаимоотношения в древнерусском государстве, в древнерусском обществе. Так, вижу в чате у нас есть вопрос, тогда постараемся на него ответить. Любовь спрашивает, скажите, пожалуйста, как находили убийц, кто занимался их поиском, насколько был честен поиск преступника. Ну, скажем так, сказать, что была отдельная институция, ну, конечно, нет. И близко нет, этим не занимались, не было никаких специальных органов правопорядка, потому что только-только у вас формируется хоть какое-то подобие закона. Поэтому скорее убийц находили, община находила, если находила. Может быть, как-то княжеская дружина могла к этому присовокупиться, да, или люди, или управленцы на местах. Ну, вот при Владимире, мы говорили, были наместники. Ну, соответственно, наместник мог решать судебные вопросы. А значит, поскольку на тот момент еще суд и следствие не были разделены, полезная вообще-то реформа, такая назревшая, то он и судил, князь, княжеский аппарат. Они и судили, они и искали, ну, искали постольку, поскольку это возможно. Не получается, ну, бог с ним, община, плати деньги, и вопрос закрыт. Поэтому насколько поиск был честным, нет, он был, знаете, получилось, не получилось, ну ладно. Если речь идет, конечно, о простых людях, если речь идет о княжеских мужах, то, конечно, уровень сыска, назовем так, был серьезнее. Так бы я ответил на ваш вопрос. Хорошо, на этом тогда мы сегодня завершим. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.